Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на гроб, Сережа, все дебри на рожа.
Девять часов шесть минут. Понедельник, 28 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая
Сергей
этой
Даренко.
Программы.
Доброе утро.
Анафему пропойте, пожалуйста.
Анафему. А можно?
А, да, можно.
С непокрытой головой можно?
Конечно, конечно. Нет, у нас двум оленям, которые в Щелкове на Заречной въезд на парковку закрыли. Вот они какие негодяи. У меня же анафема здесь отложена отдельно. У меня просто на клавиши есть, да, чтобы ты знал.
А знаете, сколько таких теперь появилось, этих таких, которые интегрируют это прекрасное пение в разные рок, хэви, метал и так далее.
Да? Очень, прекрасно. Да. Вот, я вам, а кто двинул эту тему? А кто двинул? Я.
Вы и наши сотрудники, которые это слепили, собственно. Ну, как
да,
это,
да.
Это,
да.
Сережа Рыбка.
Нет, на самом деле первая вот эта вещь с роком сделана не нами. Я на нее наткнулся просто случайно. Абсолютно случайно. Я ткнул
чтобы,
прямо в эфире.
Чтобы было, если бы на нее
так много, наткнулась. так много случается случайно. Смотри, я прямо в эфире ткнул в один из видосов, и он пошел почему-то микс с музычкой. Я этого не знал, но мне так понравилось, честное слово. Слушай, я хотел сказать про снегопады, прежде чем я перейду к... Вот теперь душа спокойна, говорит Афанасий, который просил все-таки анафему пропеть. Хорошо, давайте посмотрим про снег сначала, потом будем про Куин же. Мне кажется, снег важнее, чем... Нет,
Куин же, я даже не знаю. Ну, Куин же... Нет,
Куин
да,
же.
Нет.
Я правду скажу вам про Куин же. На Samsung я снял бы лучше, а на iPhone вот ровно так же. Вот ровно так же. Ну,
вот неправда ваша. Вы не видели лунную ночь на Днепре?
Во-вторых, Айпетри. Айпетри, дерьма пирогарь. Я в хорошем смысле, вы знаете, как я патриот все время, я сам крымчанин. Но если ты поедешь из Эйлата, вот послушай меня, да, сейчас внимательно, из Эйлата ранним утром выйдешь в Израиле и поедешь мимо египетской границы, потому что там две дороги, да, можешь пойти мимо египетской границы вот этой дорогой. И это ранним утром надо ехать, когда солнце косое. И ты увидишь там трехцветные горы, которые тремя... Они трехцветные, ну, это, как сказать, на первый взгляд, то есть, на самом деле, цветов больше, конечно. Ну, вот там какие-то такие, черные, красные горы.
Градиентом, да, которые...
Да, переходят. И, значит, ты слушай, да, и они все, одни в тени, другие в свете, и они все такими треугольниками какими-то странными, причудливыми. Значит, Айпетри рядом с ней, в хорошем смысле, знаешь, как я люблю...
Все же самые горы в Айпетри, Чили.
Ты знаешь, как я люблю Айпетри?
Да.
Нет моих сил, мать, нет моих сил. Но Айпетри, бледное подражание, бледная поганка рядом с этими горами, которые вот из Эйлата, когда выезжаешь, идешь наверх. Ну, бледная поганка. Ну, просто.
Ну, Куинджи кое-что мог. Вот я вам открыла.
Куинджи не был в Эйлате. Если бы он был в Эйлате и выезжал бы в аэропорт.
Если бы он был как Варламов, который объездил, значит,
весь свет
и все везде подробно рассказал. Но, знаете, в какой-то момент у Варламова был такой страдальческий пост про то, как, говорит, вы знаете,
тяжеловато
он уже
жить ему,
в океане уже, как бы там где-то уже был. И он говорит, вы знаете, я вот... понял, вот когда так много ездишь, ты понимаешь, что наш мир настолько примитивен и сложен из одних и тех же
абсолютно.
Кубиков,
абсолютно.
Что в какой-то момент, вот так вот уезжая в совершенно другой край, ты понимаешь, что там та же самая трава, такие же там горы, ну, примерно.
Ну, примерно.
Плюс-минус, если прищуриться чуть-чуть особенно, то вообще одно и то же. И абсолютно. Как-то уже неинтересно становится даже.
Что, а Алёша, потом
продолжил
что
свои поездки.
Все вокруг одно и то же. Что Алёша, что
Поэтому
Сережа.
Поэтому я хочу обратить внимание, что Куин же мастер света, и если вы посмотрите «Лунную ночь на Днепре», это то, что телефон не один, так и не научился снимать. Вот посмотрите, как он, я вам открыла, вот.
Ну,
вот,
хорошо. Вот.
Это, говорят, там не верили люди.
Что,
говорили,
вот это?
Что... Это он написал сам.
Нет, я же, пожалуйста, краской. Но я же, у него не было айфона.
Вы не сможете.
Я тебя умоляю.
А если бы у него был айфон?
У него не было айфона.
То
если бы был айфон, он бы шарахнул это легко и непринужденно. Столько раз, сколько захотел бы. Что тут такого, ты видишь, я не понимаю. «Лунная ночь на Днепре», я умоляю, мне просто стыдно. Ну, мне просто у чувака не было айфона.
Да.
Ну, хорошо, ну, что теперь делать? Ну,
все, просто... сворачиваю, закрываю.
А?
Да.
Конечно. Послушай меня. Был бы айфон, было бы все нормально. Смотри, значит, я про погоду можно скажу, прежде чем мы обрушимся на Куинджи? Это сейчас была разминка, куинджевская разминка. Значит, сегодня минус 5, минус 6, это все понятно. А главное, что в среду плюс 2, в четверг плюс 3. Вы знаете, что
у вас
дождь?
Есть такие...
Дождь, дорогуша,
болотные
дождь.
Болотные сапоги есть у вас? Знаете, когда я помню,
я
рыбаки
хожу в кроссовках.
В моем детстве
я как
носили.
Дурак, потому что я хочу добить, они мне не нравятся.
По бедра такие, а? Чтобы ходить по Москве?
Нет, я купил ужасные кроссовки, которые мне дико не нравится.
Какие? Поэтому, давно?
New Balance, да.
Давно,
за 11 тысяч.
Жалко.
За 11 тысяч. Нет, я заплатил 11,5 тысяч. Мне кажется, это настолько оскорбительным, и они мне абсолютно не нравятся, я их 2 года ношу, не снимаю. Почему? Хочу их добить уже в хлам и выкинуть. Но новые-то я не могу выкинуть.
Нет,
ну, новые
не
надо выкидывать. Вот поэтому я в них хожу 2 года, ненавижу
их. Я вам скажу место, где они по 5,5 продаются.
Ненавижу всей своей душой, всеми фибрами. Я ненавижу эти кроссовки. Они мне давят, они мне неудобны. Я говорю, чтоб вы хале разгорели. Сейчас жена говорит, ты не можешь ботинки надеть? Я говорю, нет, я говорю, почему? Я говорю, хочу скорее их добить. И я пошел по сугробам, они мокнут, намокают сразу. Ты знаешь, у меня ноги мокрые. Я думаю, зараза, ну это все ужасно, но надо же их добить. Понимаешь, меня? Я думаю, они еще лет 10 будут вот так носиться. Еще лет 10. И, кстати говоря, они становятся все удобнее. Они разношутся, да-да-да, потихонечку. Слушай, значит, я хотел сказать, что в среду плюс 2 – дождь, в четверг плюс 3 – дождь. Это вы вот хотели про погоду услышать. Просто, пожалуйста.
Что, весна стучит нам в двери?
Ну, ты знаешь, что с точки зрения фэншуя весна наступает в этом году, 4-го. Ну, даже нет.
Чуть-чуть осталось. Через что? Неделю.
Подожди, ты хочешь, чтобы я тебе объяснил, или
конечно.
Хочешь так это вертолетом, как вот
вам
ты любишь?
Угодно, так и будет.
Нет, как ты любишь?
Объяснить.
Весна наступает 4-5 февраля каждый год. По лунному календарю в этот раз 5-го, но это не обязательно, в смысле, совпадает с солнечным. А что такое солнечный китайский календарь? Солнечный китайский календарь — это начало весны в день между солнцеворотом и солнцестоянием.
Да?
Весенним. Да. То есть между солнцеворотом.
Ну, там Китай большой такой.
Китай небольшой.
Все
очень
нет?
просто.
Так
нет,
же?
Смотри. Есть солнцеворот декабрьский.
Да.
Он бывает 21-22 числа декабря.
Угу.
Есть солнцестояние, равноденствие.
Да.
Нет, наоборот.
Когда
солнцеворот, нет, стоп. Солнцеворот и солнцестояние — это одно и то же. Значит, смотри. Солнцеворот зимний. Солнцеворот зимний. Типа 22 декабря.
Да.
Окей? И равноденствие... Типа 22 марта, ну типа, угу. Потому что там все время скользит.
И где-то посерединке ищем.
Не где-то, а ровно посерединке, начало весны. Оно бывает, это если там скользит тудым-сюдым, то начало весны 4-го, иногда 5-го, иногда, редко, 5 февраля. Значит, в этот раз лунные, но лунные нас не заботят совершенно. И, соответственно, в этот раз 4-го солнечный Новый год, а лунный 5-го, они близки в этот раз, понятно? Значит, до весны дотянуть осталось всего ничего. Сегодня какое число? Я не знаю. Я не знаю.
28 января.
Так следующий понедельник уже новый.
Да, я говорю, неделя осталась.
Следующий понедельник, начинается весна. Соответственно, терпи, крепись. Хорошо, но мы ждем дождя. Вот эта вся канитель, если не успеют убрать, эти добрые люди, которые гремят все время грузовиками. Я сегодня видел с 7-го этажа, что они возят полупустые грузовики, гигантские грузовики какие-то многотонные, вроде бы для снега, да?
Угу.
Возят его полупустыми, халтурят. Потом они его сбрасывают куда-то в Яузу, на плавильную станцию, и объявляют, что сбросили 500 тысяч 500 кубов снега, понятно, да?
Да.
Размером с Марс, я не знаю, примерно размером с Марс ком снега. А на самом деле у них полупустые кузова, если сверху посмотреть. Их же никто не контролирует, мать.
Угу.
Палочки ставят, приехал грузовик, палочка, палочка. А все время считают по полной, вроде он полный, а он не полный. Он пустой. Ну там чуть-чуть есть. Понимаешь?
Да.
Вся эта халтура носится по Москве и жжет солярку. Вот примерно так. Понимаешь? Все, хорошо. Переходим к Куинджи, товарищи. Куинджи. Хорошо. Значит, Куинджи вчера в 16:20 музейные работники видели, а в 18 уже не видели.
Потому что они были заняты подсматриванием, кто ведет кому экскурсию все
да.
время.
Вы знаете, что сотрудники Третьяковки полностью ошалевшие, они сейчас занимаются тем, что вылавливают нелегальные экскурсии. Например, кто-нибудь ведет и рассказывает там дочери или сыну. Вы ведете, не знаю, еще взяли племянника. И вы говорите, вот посмотрите, дети, хватит ковырять в носу. Вот посмотрите, Аня говорит, мороженого. И вот, посмотрите, дети, мы хотим
мороженое
посидеть.
Мороженое будет после экскурсии. Макдональдс
вот,
прямо
посмотрите, напротив. Дети, мы хотим посидеть. У нас ножки устали.
Ходить.
Посмотрите, дети, пожалуйста. А вот этот дядя трогает тетю. Нет, посмотрите на стену. Здесь вы видите, мы устали, у нас ножки устали. Ну, что такое. Вы знаете, и когда вы так водите, там, например, дочь или сына или племянника, ну и вместе все это говорят. Это значит, что вы нелегальный экскурсовод. На вас набрасываются тигрицы, старухи-тигрицы, такие сильно пенсионерские тигрицы, которые говорят, а у вас есть лицензия? А вы такая, чего? А, ну понятно, все запрещено теперь в Третьяковке, вообще все запрещено.
Да.
Тебя заклеивают рот, когда ты входишь, тебе капают в нос, но чтобы открыть назальное дыхание, и заклеивают рот специальной изолентой. Все, ты ходишь молча, и все. Вместо того, вот посмотрите, дети, ты говоришь...
И беруши.
Да.
И
беруши. А детям беруши, чтобы они ничего не услышали, совершенно верно. Ну так вот, поскольку они все заняты этой хренью...
Они еще следят, чтобы телефоны были выключены, чтобы по телефону никто не разговаривал. Вы знаете, да, тема тоже?
В Третьяковке тоже?
Везде, да. И в Третьяковке в особенности,
а что,
да.
Что?
Нельзя. Вот вам кто-то, например, даже бесшумно звонит, вы такой
нет,
тихонько сжавшись
это,
в комочек, отходите куда-то в уголок,
да.
Например, шепотом, потому что срочно... И они говорят... Сюда,
нет, да, можно выключить? Я скажу, я очень...
Нельзя.
Вы знаете, как я приверженен кавказским нравам, вообще абсолютно обожаю кавказцев, абсолютно обожаю. Но они-то всегда...
Это вы Михаил Петри подбираете?
Они так всегда, нет, я подбираюсь потихонечку к Кавказу. Итальянцы и кавказцы, они орут так, как будто им паяльник вставили.
Где вы последний раз итальянцев видели?
Итальянцев я видел.
Их нет больше.
Ну,
в
общем,
качестве туристов.
Нет. Но когда они достают свои мобильники и начинают орать через
толпу... Слышно даже в России.
Серьезно, они так орут, итальянцы. Ну, я не знаю, кто, если вот поставят армян и итальянцев вместе, кто кого переорет, я не знаю, я, кстати, не уверен. Уже русские как раз разговаривают по телефону скромно. Если только они не начальники в самолете в бизнес-классе. Знаешь, как они орут?
Нет.
Боже милый. А?
Сильно?
Начинки, да, начиная от комфорта. Но, начиная от комфорта, класс, там идут эконом, потом комфорт, ну, как бы между тем и тем, между небом и землей.
Конечно, деньги
потом
приходится бизнес, отрабатывать. Слышишь?
Да, они говорят, Петр, там тот, ты вздрагиваешь, как будто лошадь, которую огрели холстом. Петр, ну я приземлился. Там он еще сидит.
Речь идет о трехзначных цифрах, как из этих моих любимого моего набора, как они называются, эти штучки.
Речь идет о трехзначных, нет, о шестизначных.
Человечек, держи вопрос на контроле.
О шестизначных, зачем трехзначных?
А, трехзначных?
Конечно, шестизначных. Речь идет о шестизначных цифрах.
А, вопрос на контроле.
Я орет, орет. Да, со мной. Нет, я тебе сказал. Да, теплую одежду привез. Трапу, быстро.
Смотри, не пройди у меня точку невозврата, да? Что-то такое. Ужас.
Слушай, да. Нет, ну это вот русские. Русские, если они начальники, они орут хуже армян и итальянцев.
А да, итальянцы и армяне говорят то же самое, только на своих языках.
Серьезно?
Нет, мы просто так это, да, выделяем, потому что узнаем конструкцию.
Нет, ну итальянцы-то я узнаю, они пустословичи. Хорошо, переходим к Куинже.
Куинже не итальянец. Первое. Вы знаете, что большинство людей не в курсе, что Третьяковка это собрание именно русской живописи. Большинство.
Что ты говоришь?
Да. И второе, все думали, что это какой-то как раз вот из этих итальянец,
да, да,
испанец. Но это русский художник.
Кто?
Куинже.
Что ты говоришь?
Да, мы тоже не знаем.
Нет, но он греческого происхождения.
Ну, неважно. Мало что какого там происхождения.
Я знаю вот этого табачного короля, который с Кубани, табачный король.
У него тоже какая-то такая фамилия, вы хотите
сказать? Он был в Думе некоторое время назад. Какой-то депутат, и он был с Кубани, он оказался греком впоследствии.
Это вас так потрясло, что вы с тех пор всех людей со странными фамилиями относите к грекам, на всякий случай.
Ну, слушай меня. Открой вики про Куинже. Мы должны узнать теперь, когда его сперли. Его специально для этого сперли. Его сперли для того, чтобы мы прочитали про него вики.
Это все равно, что вторая маленькая смерть.
Намек. Нет, ну это, конечно, это
намек. Когда умирает про него.
Это Куинже вики. Напиши, пожалуйста, Куинже вики. Уиндежи. Да, нет, Вики, господи. Вики, не надо
сейчас
Петре.
Сейчас будет первой.
Она пишет на
нет,
Петре.
Нет, ну вот
это
здесь справа-то
женщина?
Будет Википедия.
Архип Иванович, дай мне Архип Ивановича.
Иван Христофор.
Вот он.
А, это родители, да.
Архип вот Иванович.
Да.
Мариупольский уезд Драгуша. Он родился в Мариупольском уезде. Понятно?
При рождении фамилия Куинже.
Была Куинже.
Не могли
вы. Ты поняла, что он из Мариуполя?
Товарищи.
У меня один работает. Да. Я тебе расскажу про Мариуполь. Один работает. Говорит, это самое. Мы белорусы, команда белорусов. Ну, они работают. Хорошо делают все, террасу. Я говорю, отлично. Говорю, а из какого места Белоруссии вы?
Он говорит, из Мариуполя.
Он говорит, из Мариуполя.
Он говорит, ну какая разница, действительно.
Из Мариуполя.
Очень хорошо.
Я говорю, подожди.
Да.
А второй? А второй, говорит, из Днепропетровска. Я говорю, я вижу что-то
белорусское.
В нем что-то белорусское, я вижу. Прям вот я чувствую, что это белорус, мне кажется. Один из Днепропетровска.
А белорусом быть хорошо, я тоже буду все
другой, а ты говоришь, что белорусский, к ним хорошие отношения. Сразу уважительно, с одной стороны. С другой стороны, тебя жалеют сразу.
Да.
Тебя жалеют и уважительно относятся, если ты белорусская. Серьезно?
Да, да.
Жалобно, да. Жалобно, да. Уважительно.
Говорят, как... ну еще прибейте вот здесь тогда, раз вы белорус. Тогда за дополнительно.
Да, возвращаемся к Куинже. Зачем ты мне? Его золотых дел мастер. А что это за урумского? Это не понимаю. Греческого происхождения. Мастер пейзажной живописи. Ну, правильно, потому что не было айфона в то время, ему приходилось рисовать. Хорошо. Значит... В переводе с урумского, чтобы это не знать. Давай посмотрим, что такое урумское.
Да, давайте, обязательно.
Крымско-татарский.
Греко-татарский.
Греко-татарский.
Язык тюркской группы языков греков-урумов, урумов, проживающих в Северном Приазовье.
Ну, он грек-урум. Это надо самое, татарского разлива. Ну, хорошо, неважно.
Да.
Родился в Мариуполе, Донецкая область, в квартале Карасу, в бедного сапожника-грека. В метрике значился под фамилией Еменджи, трудовой человек. Лишился родителей. Да, потом с помощью родственников выучил. Смотри, какие были социальные лифты, мать. Сегодня ты не сможешь.
Как?
Ну вот так, если ты родишься, я тебе просто говорю, если ты родишься сегодня в Мариуполе.
Я беру айфон и становлюсь влогером. Все, я могу вообще все.
Он пас гусей. Служил у подрядчика Чебаненко, у кровавого Блади Хохол, на постройке церкви. Ему было поручено вести учет кирпича, он, видишь, уже умный был. Потом служил у Аморетти. У Аморетти, который был хлеботорговцем.
Угу.
Значит, и еще он работал у хлеботорговца Дуранте. Видишь? Потом поехал к Айвазовскому и прикадрился к нему.
А тот послал его красить забор, между прочим.
Да?
Да.
Ну ладно, хорошо. Значит, надо сказать, он дружил с передвижниками, был расцвет творчества в 1870-е годы. Про 1870-й год мы знаем только то, что в 1870 году родился дедушка Ленин. И сразу же был дедушкой, абсолютно. Да, годы затворничества, потом помер. Ничего особенного. Значит, картина была в Русском музее, если я правильно понимаю, в этом вашем Петербурге. Ее привезли... сюда, на выставку Куинджи. Вчера был день рождения Золотова.
Который охраняет.
Который охраняет.
И праздник испорчен. Я хотела сказать, несмотря на то, что полотно нашли сегодня утром для тех, кто еще не...
Наоборот.
Как это?
Я подозреваю их всех в розыгрыше.
А, вы думаете?
Да.
Так это Золотов нашел на стройке в Одинцовском районе преступника вместе с полотном?
Дорогая, смотри, что произошло. Был день рождения Куинджи и Золотова. У них день рождения в один день. И в день рождения Куинджи и Золотова дядя 31 года, паренек, заходит, молодой мужчина. Заходит, снимает Куинджи, кладет его в здоровый пластиковый пакет черный, после чего спокойненько уходит.
А вы видели, что там был наряд полиции в это время в Третьяковке, ничего, который приехал по вызову о краже шубы?
Да. Это, ну что, ну что.
Анекдотическое.
Тебе рассказать, как я в Третьяковку ходил через ФСО?
Расскажите, что это?
Они отцепили. В день, когда открывалась Третьяковка, открывали Третьяковку два человека, могу тебе довериться. Черномырдин и Алексей. Один из них был патриарх, а другой Черномырдин. Открывали Третьяковку. Вот она эту новую, закрыта. Ну вот эту новое здание. Боже понятно. Мой, ну что же за все время? Завъедливость какая-то. Да. Открывали новое здание. Черномырдин и Алексей вдвоем. Я приехал на съемку. Значит, стоит ФСО, все оцепило на входе. У меня был телефон мобильный, такой похожий на рацию. Не Моторола, как у всех тогда, 903-974, а был второй такой, какой-то Сименс, с него огромный какой-то, похожий на рацию. Я все время прикладывал к уху и шел как
потом
таран.
Карту, да?
Шел как таран к этому чуваку, который стоит, ФСОшник, у черного входа. И когда я подошел, сказал, порядок, все на местах, я сказал, порядок, все на местах, вот так. Мне было сколько, около 40, наверное. Я такой, ну, я знаю, у меня от отца голос. В смысле, я знал, как отец разговаривает, интонации все. Порядок, все на местах, я сказал. Мне говорят, так точно. Я показал на оператора, говорю, этот со мной пройдет. И пошел, и все. И все. И я вошел в Третьяковку. А я, она была пустая вообще, все картины были наши. Мы с оператором два дурака, я еще не помню, кто со мной, Володька, наверное, тогда ездил. Я вообще не понимаю, зачем мы такие дураки, понимаешь? Если бы у нас были черные пакеты, у нас не было с собой черных пакетов. Мы могли вынести пол Третьяковки. Она была пустынна, время от времени ходили ФСОшники. Я такой, руки за спину ходил, очень серьезный, коротко стриженный. Все, потом пришел этот начальник охраны ФСОшный. Сказал, я тебя убью. Я говорю, нормально, меня Плеханов обещал убить. Генерал, который арестовывал Горбачева. Что-то не убил, говорю. И все, он говорит, ну ладно, живи тогда. Понимаешь?
Да.
То есть эта Третьяковка, это дырявая фигня. В нее каждый может войти. Это дырявая фигня. Я лично входил
скорее
просто...
Скорее раздать картины по частным
просто
коллекциям.
Просто так, да. Я заходил просто так со словами. Ситуация, ну там, нормально все. Ребята на местах, все. Понимаешь? И все, я входил. Что ты хочешь? Чего, чтобы другие не входили? Другие тоже входят. Значит, я думаю, что это какой-то золотовский перец. Я сейчас говорю не о преступлении, а о розыгрыше. Какой-то золотовский перец, который по согласованию с руководством Третьяковки взял эту картину, ни в какой Одинцовский район ее не возил, а в подвал снес. В подвал. После чего ее быстро нашли, конечно. Это розыгрыш. Ну, что ты? Ну, конечно, розыгрыш.
Как думаете, быстрее обратно повесить?
Ну, повесить. Сегодня же выставка, они повесят.
Подписью Крым.
Алло, здравствуйте. Крым снова наш.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, для меня это вчера было просто... Я смеял, я даже не смеялся, я ржал. И у меня сразу перед глазами фильм «Старики-разбойники», как Никулин.
Скажи, что это, конечно, это колхоз. Но скажи, что это инсценировка из колхоза имени 22-го партсъезда.
Ну как так? Ну это какой-то реально... Это, может, Золотого на пенсию хотели отправить, и он решил, как Никулин, вернуться в триумф.
Ну скажи, что это инсценировка колхозного уровня. Ну это колхоз.
Ну слушайте, ну кажется, да. Но с другой стороны, все самые такие вот вещи невероятные, они делаются легко. А может быть, это реально сделали легко?
Ну, мне как-то обидно. Мне бы хотелось, чтобы там какие-то лазеры присутствовали, что-то такое настоящее. Чтобы, как это самое, через лазерные лучи кто-то прыгал, как помните, в целом ряде фильмов. целом, в целом ряде фильмов. Еще Ким Бессенджер начала прыгать через лазерные лучи. Потом после нее десятки людей это сделали.
Ну, как-то... Они хотели бы, но ни разу у них не было такой возможности. Если бы Третьяковка организовала подобный аттракцион для прохождения всех залов.
Новости,
я думаю...
товарищи. Девять часов 35 минут, понедельник, 28 апреля, радио «Говорит Москва». Чё? Я все время так говорю, она такая, чего? Не, а?
Января.
Января? А я чё ляпнул?
Апреля.
Апреля, должно быть апреля,
ну,
товарищи.
Апрель всегда.
Пора ехать в апреле. Слышишь, чем хорошо в апреле? Слышишь, чем хорошо в апреле?
День рождения Ленина.
Да нет, плевать. Во-первых, ну нет, конечно. День рождения мотосезона, это первое. Мотосезон, это раз. И второе, что в апреле нет. В апреле есть несколько хороших вещей. Во-первых, вода достигает плюс 26-28 в Дубае. И самое время на дня три съездить, собственно говоря, искупаться. Вот, в Персидском заливе как раз вода очень хорошая в этот момент, в апреле. И сезон начинается. Еще в куртке, все и так хорошо, это немножко зябко. Да.
Первые все. Шашлыки.
Апрель. Пора апрель, да? апрель. Я понял, я встречался с оппозиционерами.
Они не любили апрель?
С оппозиционерами в Лондоне. Это было, может быть, числа 20 апреля. С оппозиционерами.
Нашими?
Да, с русскими, да. Это еще в нулевые. Я приехал в апреле, и они мне говорят, они так собрались, ну, сказать, за стол все, и все. И, ну, Сереж, рассказывай, что там в Москве. Я говорю, ребята, Москва сияет, сверкает от солнца. Все, конечно, пыльно еще вот от этой пыли, которую, так сказать, там еще не прибрали. Я говорю, пыльно еще пока, и разметки нет, так сказать, на некоторых дорогах все. Но все сияет, прозрачность атмосферы такая, что каждую пылинку видно.
Люди хохочут. Люди хохочут.
Значит, все наливается, какие-то вербы, еще что-то, все это, сережки на березах. Девушки показывают животы, а в нулевые годы, особенно в начале, девушки старались показывать животы еще даже от минус 10 уже показывали. Где-то от минус 10, от минус 5 уже показывали животы. Нужно было сами живот показывать. Девушки показывают животы. Я говорю, большинство из них красивые. Я говорю, просто пьяный хожу по улице Москвы, пьяный от счастья. И смотрю так, я рассказываю, и смотрю так, оппозиционеры, ну их там было человек 4. И они, знаете, так приуныли и сидят на меня смотрят озадаченные. И потом они говорят, ну ладно, так ты что, продался Путину, что ли? Я говорю, подождите, ну весна же! То есть они как-то воспринимали это враждебно. Им казалось, что здесь должна быть горечь какая-то, умирающие клячи должны ходить по улицам.
Без них,
обязательно, да, без них все ужасно. Все плачут, все черные мешки под глазами, проплаканные все какие-то. Ладно, хорошо.
Начнем.
У нашей вселенной, я тебе дело хочу сказать. У нашей вселенной нашлась сестра-близнец. Там время, как бы, представьте себе два конуса, представьте себе две вувузелы. Вы же представляете? Два конуса. Вот. И вы, значит, составили их таким образом, чтобы они точками, остриями этих шляп пришлись, да, это как шляпа Дамблдора. Они пришлись друг к дружке вот в острие, в кончиками. А дальше трубой они расходятся.
Угу.
Соответственно, есть, ну, наш, это все уже доказано, уже больше не спорьте. Всем хорошо известно, я как сектант. Всем хорошо известно.
Новости вселенной, да?
Слушайте, что мне интересно. Она по частицам, это другая как бы антивселенная. Она ровно 1,1 копейка в копейку такая же, по частицам. И по процессам начальным. Но меня интересует, какова степень влияния хаотических, как бы вот этих эффектов бабочки, каких-то хаотических предметов и квантовых каких-то процессов, которые зависят от наблюдателя и так далее. Какова роль случайностей? Условно говоря, в той антивселенной была осада Ленинграда или нет?
Да, только в обратном порядке. Сначала парад, посвященный снятию блокады, потом сама блокада.
Нет, там действительно время течет в обратном направлении.
Время в обратном направлении,
время, да, течет в обратном направлении. Но это же не имеет значения. Ты сейчас полагаешь, что значит в обратном. Нет, в обратном, в смысле обратном нашему. Но оно ими воспринимается как обычное время.
Да. Да, это для нас
имя. Там живут
было
люди,
бы обратный
ход. Там живут люди какие-то. Да. Вот у них была блокада Ленинграда или нет? То есть, условно говоря, насколько эта вторая антивселенная повторяет первую? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Михаил. Добрый.
Михаил, вот это открытие.
Ох,
о сестре-близнеце.
Наговорили вы, да. Наговорили.
Да.
Сейчас бы академик Рубаков, не знаю, слушает он вас или нет, или Попов. Например.
Надеюсь, что нет.
Подняли бы насмех, конечно.
Ну, да.
Но дело в том, что краеугольным камнем, то есть исходной точкой, когда вы говорите о таких явлениях квантовых,
да,
явлениях, сверхъестественных,
да,
служит принцип антропности, конечно. Так? Потому что теория Эйнштейна, так,
да,
она понимаема там примерно 5000 лет человек на Земле, когда-то была такая статистика. Ну, правда, сегодня с повышением уровня образования. Поэтому вне принципа антропности, то есть вне в отсутствии наблюдателя, любые, да, рассуждения о подобного рода, они бессмысленны. Математика, эта штука выдерживает все. Физика же зависит от поля непознанного. Наш мозг, конечно,
да,
вряд ли может вот так вот просто объять и говорить. Это всего лишь гипотезы. Понимаете?
Я понимаю. Но насколько волнующая гипотеза?
Волнующая, конечно. Но дело в том, что стрела... Время – это самая неизученная субстанция. То, что это форма существования материи, это красиво. Но, увы, никаких доказательств вот того самого фактора антропности мы здесь не имеем. Вообще, да, это интереснейшая вещь. Вся моя жизнь – это постижение вот этого вот феномена большого космоса. И принцип прежде всего меня интересует бесконечность. Вот, понимаете, существуют споры.
Да.
Бесконечна ли Вселенная или ее субстанты? Я отвечаю «да». А вот некоторые ученые умные говорят «нет». А я предлагаю вам вот какой вопрос.
Давайте.
Существует ли в физическом смысле отсутствие бесконечности? То есть конец. Он не может существовать.
Не может.
На любой грани что-то есть обязательно.
Да, но поймите, существа внутри Вселенной не могут оказаться вне Вселенной. И в этом смысле она бесконечна. Вы будете скользить внутри, как муха, попавшая в трехлитровую банку. И в этом смысле она для вас бесконечна. То есть сколько бы вы ни шли по трехлитровой банке, вы всегда будете внутри.
Вообще, конечность — это вербальное, просто вербальное понятие. Конечности,
да,
не может быть. И материя, не материя, квантовая пена. Бесконечность – это основа вообще. Вот бесконечность, понимание бесконечности – основа понимания каких-то вот явлений.
Но структурирована ли эта бесконечность? Условно говоря, наша Вселенная,
да, да,
наша Вселенная – это точка среди других точек? Или это...
Несомненно. Потому что, понимаете, конца не существует. Если вы упираетесь в бетонную стену...
Да.
За ней обязательно что-то будет, пусть и глубокий вакуум.
Да.
Поэтому вот здесь уже антропность не работает.
Ну хорошо, но как огорчительно понимать, мы же, да, едим цыпленка на ужин, мы понимаем, что его конец был, раз мы его едим. И это огорчение охватывает нас, когда мы продолжаем думать
о
себе.
Я, конечно же, бесконечно. Другое дело, что под влиянием гравитации, там вы возвращаетесь в исходную точку, нельзя провести абсолютную прямую, вот, парсековую и так далее,
да,
но конечности не существует. Как
но они человеческая нас... конечность огорчает. Вот лучше бы... Но... Да.
Это
лучше вообще... бы пара галактик сдохла, чем я, например, мне кажется.
Нет? Ой, Сергей.
Ну, правда, ну я вот, мне кажется.
Мы завели в понедельник, у меня тренировка.
А ну давайте, осторожно. Ну, правда же, Михаил, ты точно видишь. Слушай, я хотел тебе, все, в физике стали звонить. Давайте о блокаде Ленинграда поговорим. Ну, мне правда хочется. Давайте поговорим о блокаде. Потому что это все отметили, какая-то немка неразумная в 27 лет, ей 27. Она написала, что мы глупо проводим парад и все такое. Я не знаю, но хочется поговорить. 75 лет назад, 27 января, ну, то есть вчера это было, закончилась 871-дневная блокада Ленинграда. Она стала беспрецедентным гуманитарным бедствием даже на фоне прочих ужасов Второй мировой войны. Погибло, по разным данным, от 600 тысяч человек до 1,5 миллиона. Но очень трудно понять, сколько погибло. И сейчас мы начинаем думать уже, ну как сказать, мы ощущаем, естественно, боль блокады, да, мы ощущаем боль блокады. Но, может быть, я сейчас говорю рискованные вещи, может быть, сколько-нибудь меньше, чем люди в 50-м или в 60-м году каком-нибудь, или 70-м.
Да, очевидно, что...
Да, может быть, это...
Очевидно,
слабее.
Что да. И да, когда да. это было тогда, когда да. там 30 лет прошло, там, или 20, всего лишь навсего, с момента вот да. этих событий, не было парадов,
да.
не было празднований.
Да.
И вообще, вот и я вот росла в Ленинграде, родилась и росла там.
Да.
И, конечно, там и музей всегда был, и нас водили, и все это рассказывали, как там суп из обоев варили, там, и что подметки были сапожные из шкуры там свиной, и их тоже там пытались есть. И про каннибализм нам не рассказывали, но сейчас мы уже там об этом читаем. И, ну, все это как бы такое было... Все молчали в это время. Но вот так вот, что праздник какой-то, вот такой праздник, какой-то наряд.
Ну, как бы горечь Сергей. Была настолько высока, сама горечь,
как-то...
что казалось страшным это даже вот, страшным
как
думать
бы смыкаются, об этом. Смыкаются какие-то две разные сущности, ну, трагедия, например, и... чествование этой,
да.
как бы, например, конца этой трагедии, даже если. Но а потом ты понимаешь, что если ты продлеваешь вектор, во что это переродится? Вот я сейчас смотрю, сейчас еще пока как бы это выглядит, как так...
Карнавал.
В рамках...
Карнавалеско. Это будет все...
Знаете,
карнавалеско.
В праздники, например, давайте устроим вечеринку. Взрослые люди понимают, что просто так вечеринка не устраивается, нужна тема для вечеринки, например. Ну, это так, там, например, черное и белое, ну, допустим, ну, так веселее. Все тогда начинают думать, какой костюм одеть, какую там одежду,
да.
это подать, там, еду. Или вот какая у нас еще может быть тема для вечеринки? Давайте вот тема для вечеринки «Блокадный Ленинград».
Да.
Вот мы все вот так сейчас будем. У нас в детском саду в Москве у детей, когда
да.
был мороз, им нельзя было гулять, у них прошло мероприятие, как раз посвященное памяти вот окончания. Мне ребенок там, 4-летний, говорит, Ленинград... Он слышал Ленинград, ну, потому что Ленинградский вокзал. У нас же не
да,
переименовали там
да.
область, вокзал Ленинградский.
Да.
И он говорит, о, в машине едет Ленинград, там война, вообще там плохой Ленинград. Ну, что-то у него там свое там в голове, что Ленинград плохой, короче говоря. Он
да.
до него дошло,
опасное
что там вот плохо.
Да,
опасное местечко. И тут, ну, много еще вопросов. То есть дальше это будет карнавал и какие-то наряды, в том числе в блокадных ленинградников,
да.
однажды на Хэллоуин, там, когда это все сомкнется, наконец. И вообще, и второй вопрос у меня, для чего, что мы, как бы, вот каждое событие негативное, да, оно же как бы переживается как опыт общества. Какой вывод мы сделали из этого всего, из блокады Ленинграда,
какое?
Из Великой
что
Отечественной
стойкие,
войны?
Что мы стойкие.
Вот что мы хотим сказать детям, 4-летним или там 8-летним или 15-летним, что
хорошо, давай
сказать?
Перейдем к главный что? Урок. Тогда хорошо, главный урок, что вы сообщили бы детям. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Я привет. Вот рассказываю примерно о своем ощущении, о войне, о своим детям.
Да.
Вот они учат историю.
Да.
Я рассказываю, выкиньте всю эту ахинею. Это ужасная была трагедия, ужасная мясорубка. Вина в жертвах этой войны нашего руководства, ну, немного меньше, чем гитлеровского. Вот вина в блокаде. Вот мое личное мнение, например, руководство Советского Союза, тоже достаточно большая. И сейчас...
Ну вот мы с Настей об этом думали,
да.
ведь замкнули
вот
блокаду.
Сейчас,
послушайте,
да.
замкнули блокаду в начале сентября. Ну не было там, давайте честно, ну не было там времени, чтобы это... Не было.
Ну,
нет,
были
я имею в виду, что я не конкретно вот, о самом действии, о предпосылках, о причинах, о разгроме, о пленных миллионах советских военных. Это же руководство военного, политического, какая, ну, в общем, не суть. Суть в том, что это большая трагедия.
Не, ну, как всегда...
Это поминки. Это вот нас сейчас, что вот День Победы, это вот можно там вспомнить как праздник. А блокада, это вот просто поминки о многих миллионах.
Как если вот нет, но лежат 600 тысяч.
Ну что вот вы ребенку своему, да, условному, там, какому-нибудь там, не знаю,
что есть вы скажете?
Вы бы вот что сказали?
Блокада
вот
Ленинграда, что? Вот что вы скажете? И война, вы скажете, да, что сами виноваты, что ли? Нет.
Нет, я скажу, что случилась такая война страшная. Почему-то немцы, культурнейший народ, на нас напал.
Озверели.
Ну вот, смотрите, вот вспомните, да, вот Ерофеева.
И дальше вывод-то мы как для себя делаем?
Не да, сдал Ленинград. Вот он говорил, что, может быть, надо было сдать Ленинград. Как, например, как вариант думать.
Вот, вот смотрите, вот на нас напали вероломно. Это как бы такое, ну, мы обижены очень сильно. Мы до сих пор это вот припоминаем. И вы типа нам не указываете, как нам там чего праздновать. А вывод-то исторический мы для себя какой делаем? Давайте сформулируем. Какой вывод у нас? К чему приводят, что националистические идеи? Вот это же вывод. Главный, для всего человечества, для всех, и для нас тоже, нет?
А, не только националистические. Вот смотрите, вот причина войны вообще всей этой, она не была не только в Гитлере, но точно так же и в Сталине. Ведь раздел Польши и начало войны, это же ну, предпосылки ко всей этой войне.
Я понимаю, хорошо, вы уже второй раз. Я понимаю, давайте еще кого-то услышим. Услышим еще кого-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дмитрий. Вы знаете,
в чем урок, да?
с глубоким прискорбием у меня есть ощущение, что нация, страна урока как такового, наверное, не взяла. Потому что продолжаются войны, продолжаются, к сожалению, гибнуть и граждане России. А в целом, вот скажу, что поддержу Анастасию, вот в садике культ войны, Великой Отечественной, с ним очень тяжело бороться, потому что у меня ребенок после тех занятий, которые были на 9 мая, когда пошел салют, просто испугался, потому что он подумал, что враги опять напали, и она где-то все лето, у нас рядом парк, там свадьбы бывают, и по субботам там тоже бывает салют. Все
побаивается.
Лето ребенок просто боялся, потому что ей казалось, что враги нападают и так далее.
Да.
Поэтому урок, я не знаю, какой урок. Вот я для себя, вот в нашей семье урок, конечно, войны есть, потому что со всех сторон пострадали.
Да.
И так далее. И урок в том, что вот эти ужасные идеи превосходства одной нации над другой, одной страны над другой, одна правее, другая неправая, поэтому должна страдать. Вот эти идеи, они должны, в принципе, сгинуть вместе с теми самыми фашистами, которые там сгинули. Но, к сожалению, они до сих пор и в нашем обществе тоже...
Ну, а наших можно обвинять в том, что плохо подготовились, вот допустили, что в сентябре сомкнулось кольцо, допустили, ну, что не было запасов.
Обвинять-то всегда можно.
Ну нет, не было запасов пищи, их не было. Бадаевские склады были там всего на несколько дней было, да их разбомбили и так далее. Понимаете, как бы тоже вот как-то странно. Если бы я знал, что вы на меня нападете, я бы пошел вперед какого-то, купил крупы какой-то, я знаю,
конечно,
тушенки
конечно,
какой-то.
Ну, обвинять-то всегда можно, но есть ситуация, ну, вот, Сергей, как вы говорите, вот, ну, есть определенная таковость. Вот у нас есть определенная таковость. У нас вот происходят очень многие вещи, происходят вдруг. Хотя, казалось бы, последствия уже в истории мы понимаем, что вот они, как бы, объективные факты, которые свидетельствуют о том, что что-то произойдет в будущем.
Ну да.
Но происходит вот так.
Я понимаю. Вы знаете, вот там есть какие-то вещи геройские, но мне кажется, что эпоха, сама эпоха, была тоже немножко не такая, не похожая на нашу с точки зрения ценности человеческой жизни. Я сейчас говорю, может быть, вещи странные, но понимаешь, да? Ну вот, например, пароходы везли. Мы с тобой говорили об этом. Пароходы, которые могли бы вывозить из Петербурга, из Ленинграда людей, пароходы везли, как вы знаете, украшения для станции Новокузнецкая в Москве.
Ну, в том числе.
Вот станция, просто панно, послушайте
мозаичные,
меня. Вот послушайте меня. Значит, это очень важно. Значит, там было 3 миллиона человек в момент, когда сомкнули кольцо гитлеровцы. 3 миллиона. Значит, понятно, что каждая жизнь там и все это все. Ну, цена вот для нас сегодняшних, да? Значит, там пароходы вывозили, ну, под бомбежку и все это, как-то все это, там операции проводились. Пароходы вывозили панно для станции метро Новокузнецкая в Москве. Это не один пароход. Это не один. Вы знаете, сколько людей можно было спасти, если бы сказали, давайте людей посадим. Ну, давайте панно пока положим просто, ну, здесь вот положим где-то на складе. Фиг его знает. Может, прикопаем, чтобы там обзомбежки. Где-то, может быть, в какой-то бункер, да? И вместо панно повезем людей. Ты представляешь, сколько весит панно и сколько можно было спасти людей? Ребята, собирайтесь, давайте. Пошли на большую землю, все, пошли. Нет, нет, повезли панно. Ну, то есть сами наши предки, они были какие-то другие. Они не были, как мы. Но я бы запретил вести панно. Вот если бы я еще раз тебе говорю, мне бы сказали, панно, надо вести панно. Я бы сказал, ты что, дурак же? Какой дурак, идиот. Какой панно? С ума сошел. Понимаешь, первое, да? Второе. Значит, я бы пошел к людям поговорить. А вы знаете, что... Просто подумайте сейчас об этом. Что вообще ни одного контакта не было. Ни одного контакта не было руководства с людьми во время всей осады. Вот эта осада, 871 день, сколько там?
Ну да.
Вот эта осада продолжалась годы. Ни одного контакта руководителя города с людьми не было вообще ни разу. То есть он не выходил к людям никогда. Never. Это невозможно в 21 веке. Ну, невозможно. Ну, понимаешь, да?
Да.
Сейчас на Пискаревском кладбище Путин оттолкнул охранника, пошел к людям, стал разговаривать с девочкой еще, там, понятно, да?
Да, да.
Ну, вот невозможно, невозможно сегодня, даже не для молодого человека, а для 65-летнего Путина, невозможно не пойти к людям. А во всю осаду Ленинграда руководитель ни одного раза не общался с ленинградцами.
Можно почитать, у всех есть телефоны, откройте, почитайте воспоминания Лихачева, который был свидетелем начала, и люди, которые доходили до чтения этих воспоминаний, у них там вот нам тоже слушатели пишут, переворачивалось восприятие блокады и того, как там все это происходило. Вот, Анастас Микоян и прочее руководство в Москве приняло решение вывести продовольственные запасы из Петербурга, из Ленинграда, да, на тот момент, потому что предполагалось, что его будут бомбить, вот, пытались спасти, значит, провиант, а когда... Получилось так, что началась блокада, и уже через несколько месяцев начали докладывать в Москву о том, что там происходило, и каннибализм, и так далее. Стали думать, что делать, уже как бы повернуть ничего было нельзя, да, вот выбирали как бы другие. Там еще же заводы, вот Кировский завод, который танки собирал.
Ну, то есть наши предки, они не как мы, они не такие, как мы, они какие-то другие. Они, вероятно, удивительные, они, вероятно, может быть, лучше нас, но они как бы все равно другие, понимаешь? Они зачем-то... Ну вот, я не знаю, первое... Послушай меня, у меня 3 миллиона человек в городе. Ну, как бы я считал спасение жизни первой задачей, а не вывоз мозаики для станции метро Новокузнецкая, извини. Ну, просто абсурд. И так далее. То есть они какие-то удивительные. Нам их не понять, мне кажется. Мне кажется, мы их не поймем. Они другие. Они какие-то, как красные кхмеры какие-то. А?
Мы они какие-то.
Это какая-то другая цивилизация.
Но сейчас начинается какое-то вот переваривание, такое осмысление. Я такой заголовок увидела сегодня.
Да.
Там же в Ленинграде, в Петербурге сейчас тоже мнения разделились. Такой заголовок, что, дескать, советская власть замалчивала и пыталась забыть.
Не только замалчивала, я другую тебе вещь скажу. Сейчас быстро, просто надо уже в движении. Значит, советская власть просто испытывала такую же горечь от сотен тысяч смертей. Такую же горечь испытывала. И не замалчивала, а испытывала горечь. В движении.
В движении.
Я хотел сказать, что 4 балла, ребят, и на 3 часа по циферблату внутренний МКАД тяжелый, и на 4-5 часов по циферблату, значит, Садовое кольцо очень тяжелое. На третьем транспортом внешнем на 12 часов по циферблату плохо. И там, где Каширка подходит к Андропову, черт знает, вот, и туда плохо, и во все стороны плохо. И на Андропова тяжело, и на Варшавке, на Тульской тяжеловато. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недров Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 28 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Слушай, ну про доллар. Значит, ты видишь, что рубль растет на 65.84. Так что было 65.83. 75.12 у нас по евро, 60.87 по нефти. Что не ужасно, 1.14.10 главная пара. 1.14.10.
Все, мы так фиксируем. Что рубль растет, мне все время кажется, что я тоже немножечко расту.
Нет, ты должна...
А когда он падает, мне кажется, что я немножечко падаю.
Распрямлять плечи.
Да.
Когда рубль растет, мы распрямляем плечи. Но не бесконечно, а то можно
чуть выше
вывернуть ребра и сломать, и будет... Это будет страшно. Это тоже страшно. Это будет пытка, как это, «Кровавый орел», что ли, вот в сериале «Викинги».
Сейчас пойду смотреть.
Дорогая моя, мы смотрим Рэя Донована, раз, с женой. Мы вчера приступили ко второму сезону «Вершины озера», два, там всего 6 серий. Мы должны сегодня смотреть «True Detective», как ты хорошо понимаешь, сегодня «Настоящий детектив», третий сезон, в смысле, да? И в четверг, запомни, пожалуйста, четверг, главное событие этой эпохи, я бы сказал, завершение пятого сезона «Викингов».
«Викинги». Угу. «Викинги». Да, вижу, читаю про «Кровавого орла». Но что-то якобы, тут написано «якобы» в Википедии.
Да,
никто не может поверить.
Да. Такой... Значит, вот «Кровавый орел», что ты будешь распрямлять плечи, не распрямлять до «Кровавого орла», как-то постарайся. Хорошо. Запомнили или не запомнили мы с тобой? Что?
Запомнили.
Сколько доллар?
Я запомнила, что у меня плечи растут.
65.84. 65.84. Ну, запомни. Ну, пожалуйста, не будет.
Все, запомнила.
Не будет такого. 1.14.10 главная пара. 1.14.10 главная пара. Все остальное не запоминай. Все это фигня. Делай вид, что запомнила. Договорились?
Договорились.
Слушай, хорошо. Я хотел рассказать вам немножко о Венесуэле. О Венесуэле, потому что я слежу. Я как сумасшедший, я вдруг вспомнил, что мне интересна Латинская Америка. Я вспомнил, что я учился, что это моя профессия.
Давайте венесуэльскую современную группу включим фоном.
Включим,
под ваш рассказ.
Включим
фоном, да, включим под ваш рассказ.
Ну, давай.
Хотите? Давайте. Давай. А как мы наберем, что надо набрать?
Напиши «Сальса венесуэлана».
Сальса
напиши. Сальса.
Давайте не сальса. Да, давайте, не надо... может, у них рэп есть, хип-хоп. Зачем нам обязательно сальса? Можно фанк, джангл, что-нибудь.
Еще я познакомился с послом. Я хотел...
Я видела, вы как-то о нем жалостно так написали, что у них там,
ну, вообще выхода нет. Музыка венесуэлана пара байлар.
Давайте, ну ладно, пара байлар. Давайте.
Я умоляю, ты же хочешь танцевать, это же будет очень по-венесуэльски, если ты хочешь танцевать. Они одни из самых жизнерадостных людей на планете Земля.
Мы заметим.
Они все время радуются, чему непонятно, но и так далее. Тебя это огорчает, слишком предсказуемо, да?
Нет, ну это я так, это обобщенная Латинская Америка для меня, вот эта музыка.
Вся Латинская Америка слишком предсказуема, это ужасно.
Нет, просто...
Села Форас, сказал он, Бесале Порая. Если, если их встретишь, поцелуй их там. Вот где там?
Ой.
Это не объясняется, где их
вон, там. Вон, я рала радио in vivo, радио эмиссура. Эмиссурьяна. Нет, мы не чувствуем, что они такие же, как мы, когда мы слушаем эту музыку, а надо почувствовать, что они такие же, как мы, включив какую-нибудь современную...
Ну, хорошо, ну давай, хип-хоп, что тебе надо?
Да, да, ну хотя
хип-хоп,
бы...
Хип-хоп, давай.
Да,
хип-хоп, сейчас...
Через айп, что да, ага.
Спасибо, родная, здесь. Это была опечатка. Надо же докопаться где
вот,
угодно.
Вот, вот уже вам выпало.
Ты все-таки хип-хоп венесуэлана, хип-музыка венесуэлана, хип-хоп. Пожалуйста, микс на... Раперос венесуэланос. Раперос это значит как?
Сейчас там, а там сейчас то же самое будет.
А? То же самое, сейчас будет то же самое, да.
Что-то там у этой набор песни 85 слов. Лайков и
вы набор,
6 дизлайков.
Набор слов, я бы сказал. Моя,
ну, что-то качает,
моя тетрадка, ну, моя тетрадка уже полна, вытащи свой перец. Вот так подряд. Ну, непонятно, что это значит.
Ручка. Тетрадка.
Тетрадка, либретто. Либретто. Ми либретто стадена. Кекера и сересо. Я не entiendo. Похоже на нас, Аня. Похоже вот сейчас поэтому или нет? В меньшей степени, чем
нет.
Ты хотела.
Да, бы. Я что-то ожидала более близко.
Дорогая моя, значит, они живут в орбите Соединенных Штатов, чтобы ты понимала. Чтобы ты понимала.
Да,
их,
да.
Их герои, их лидеры,
они
их основа, это латиноамериканцы, 35 миллионов латиноамериканцев, которые живут в США. Dañinas que la sativa, como políticos que contribuyen a la destrucción masiva, financiando a científicos que después crean armas destructivas, para sembrar odio, guerra, muerte y un poco de vibras negativas. ¿Y quién habla de eso? Porque ese tipo de acciones no las penalizan, porque los frikis que supervisan eso están es muerto en la risa. Похоже, это про политиков. Для того, чтобы они все делают против народа, чтобы заполнить свой счет в Швейцарии. Para montar su cuenta en Suiza. Поняла?
Да.
Они все, они стараются,
а по текстам вообще, да.
Они так стараются наполнить свой счет в Швейцарии в основном, политики. Сядь, закури и подумай о своей жизни, призывает автор этой песни. Пролили твою кровь, а цвет-то красный в этой краске. Доверия нет, ничего нет. Нет, нет безопасности в городе, вообще все ужасно. Жадность у всех людей, жадность, недостаток. Они, из-за
они
этого...
же почти в блокадном Ленинграде сейчас живут.
Они живут в городе, где самый высокий в мире уровень преступности сейчас. И где убивают как раз патрули, вот эти коллективус, которые... Ты даже не представляешь себе степень... Как бы тебе сказать, то есть город отдан полувоенным организациям. Представь себе, что наш город захватили полувоенные организации, ну, условно, там какие-нибудь казаки, Уралвагонзавод, но у них оружие. оружие, и они его постоянно применяют, непрерывно. Они расстреливают с мостов людей, идущих внизу, и так далее. Я не шучу. Понимаешь?
А делая что при этом? То есть они зачем это делают?
Значит, эти коллективы, они, они появились в... Сейчас я коллективы, они появились в 1989 году, довольно давно, 1989 год, значит, и они защищают революционные всякие вот эти, так сказать, коллективерос, canciones de коллективерос, венесоланос или нет, я сейчас посмотрю, венесоланос мне нужно. Они защищают революцию, они расстреливают любые протесты, расстреливают. Причем полиция их не ловит, понятно, да? Да, это очень важно. И именно в Каракасе...
А за счет чего они живут, у меня вопрос. Они такие почему? Что им кто платит деньги за это? Или что, они получают еду? Почему они так делают? Я никогда не поверю, что они делают это просто так.
У них есть лицензия на убийство, пойми ты. Или они просто адреналинчик? Они просто расстреливают людей. Сейчас. Ну вот там, значит, 400 человек захвачено, сколько-то десятков уже убито. В основном коллективеров, коллективы убивают. Вот они едут на мотоциклах. Это коллективос, вот эти. У них право на убийство, на лицензию, как сказать, лицензия на убийство. Они могут стрелять в людей и так далее. Их никогда... Один из лидеров одного из коллективов, у него на нем два убийства и два полицейских ордера на его арест. Он ездит по городу и дает везде интервью. Два полицейских ордера на арест, прикинь. Угу. Что он лично убил двух человек. Абсолютно не парится, ездит со своей шайкой, как бы с командой, и дает интервью, и что хочешь, вообще не стесняется. Вот эти мотоциклисты, это как раз коллективерус, убийцы с лицензией. Очень интересно. Я сегодня очень благодарен Ленте.ру, они совершенно, значит, дают такой подробный рассказ о том, как коллективус были созданы и так далее. Смотри.
И они сейчас работают на стороне Мадуро. Мадуро у нас еще как считается?
Мадуро, да, они защищают. Да. Они защищают. Они как раз самое Рикардо... Ты знаешь, вот меня кинули, ловите Рикардо Монтанера, а я с ним был знаком в 88-м году. При Андресе
это
Пересе.
Певец или кто?
Да, я был с ним знаком. Я знаю не только его, а его продюсера, который мой приятель. Ты знаешь, это очень интересно. Я в Каракасе с ними познакомился. Да, сейчас мы его послушаем, секундочку. Сейчас я про коллективы с вами расскажу. Значит, Рикардо Монтанер. Посмотрим, что он там. А, он такой. Он такой.
Вот это вот очень похоже
басков
на наши.
Басков. Сладенький. Ну ничего, ели, пили хорошо. То есть при том, что вот он такой сладенький, тем не менее, я просто извиняюсь за то, что у меня такие...
Ну, это кормит.
Я извиняюсь за то, что у меня такие друзья. Извините, пожалуйста, что...
Это для тетушек, да, такая музыка?
Бухгалтерский отдел.
Тетушки. Что дома на ужин?
Ты бы слышала слова,
сын
дорогая.
Сын подросток скатился на двойке. И не знаю, ассоциативный ряд
ты
у меня под
такую музыку. Ты бы слышала слова.
А что там? Тоже что-то там поцелуй просто... меня где-то
нет,
пониже?
Нет, не пониже, наоборот. Ровно наоборот. Слова, что ты чистая, святая, спокойная.
Я к тебе никогда не прикоснусь.
Ты такая, иллюминада и транкила. Ты вся освещена светом. И ты такая вся излучающая спокойствие. Ты божественная и так далее. Нет, никогда не прикоснусь.
А перчик вынь там.
Никакой перчик не вынь, никуда не засунь, ничего такого. Песня абсолютно святая. Она святая, излучающая свет спокойствия и чистоты. Понятно? Сейчас там Эмпури Си, что там было? А знаешь, как диск называется?
Нет, не знаю, как.
Deja me llorar, позволь мне плакать. Позволь мне плакать, просит Рикардо Монтанер. Позволь мне плакать.
Угу. Плак... Ну, это такой есть, да, целый класс, да, вот в Корее очень любят тоже такую музыку. Ну вот, романтическую.
Понятно? Угу. Он думает о ней, у него se corta la respiración. То есть он дышать не может. Дыхание, дыхание.
Удушение.
Дыхание, да, дыхание останавливается. Не может.
Забу дыхание, всперло.
Во-во-во!
Скрылова сразу вспоминается.
Когда молодец. Взабу дыхание, сперло. Значит, слушай, про коллективус я тебе расскажу. Да. Что в Каракасе есть особенного, чего нет у нас? Это венесуэльский президент, значит, опирается на коллективус. Это защитники, которые, когда было, после Андреса, Андрес Перес, я был, гостил у жены президента Андреса Переса в Мирафлоресе, в дворце президентском, в 88-м году, а в 89-м было восстание Каракасо. И это восстание сам Андрес Перес подавил с невероятной жестокостью. И после этого в самых бедных районах были созданы коллективы. И вот это коллективус, это как вот физкультурники такие, понимаешь? Uh-huh. Они, это кружки. И потом, когда приходит к власти Чавес, он начинает их называть механизмами прямой демократии в 2001 году. Uh-huh. И эти механизмы, это кружки, которые изучают чавизм. Изучают чавизм, изучают, почему рабочий класс всегда прав, и, так сказать, социализм прав, и все такое.
Uh-huh.
И эти кружки... получают большие деньги, как у нас антимайдан, получают большие деньги, хорошие от правительства, которые, то есть они начинают в ответ за то, что они изучают идеологию, идеологически подкованы,
да.
В ответ на это они получают деньги.
Да.
Основные коллективус, это вот какие? Революционное освободительное движение «Карапайка», которые носят военную форму и балаклавы. То есть их вообще лица скрыты. У них карабины М4, винтовки ФАЛ. Впервые заявили о себе в 2002 году. Атаковали машины столичной полиции. Считаются одними из самых опасных коллективов. Даже после гибели их лидера, команданта Мурачи, которого убили в 2014 году.
То есть наши могут мимикрировать, которых туда сейчас...
Да, смотри, наших там нет, теперь я понимаю, там коллективу схватает за глаза, никакого Вагнера не надо.
Деньги везут,
а никакого Вагнера не надо.
Не бросят они своего
лидера. Коллективус сильнее всех Вагнеров, послушай меня. Значит, первое, вот это вот революционное освободительное движение «Карапайка», которые ходят в балаклавах в военной форме с карабинами. Вторая, три корня, они тесно, плотно связаны с госбезопасностью, ГБУшкой. И они служат в боливарианской национальной разведке, тоже хорошо вооружены. Они, их ребята, это выпускники, ну, то есть отставники спецназа, военной разведки и полицейские отставники в основном. Они участвуют в похищениях людей и убийствах, никогда не бывают на скамье подсудимых. То есть они делают мокрые дела, убивают и похищают людей. Это три корня, трех раисис. Фронт 5 марта основан бывшим полицейским, которого убили в 2014 году. Они, занимаются грабежами, вымогательствами и убийствами. Тоже убийствами. А также у них служба телохранителей. Если ты приедешь в Каракас, ты наймешь вот этот фронт 5 марта, они тебя будут защищать. Значит, они в сущности тоже собирают очень много... То есть они как бы параллельное ФСО. Частное ФСО. Понятно. Служба охраны. Со своей разведкой. Ну, как бы такая ФСО, большая ФСО. Фронт 5 марта. Понятно, да?
Угу.
Они даже используются венесуэльскими чиновниками высокого ранга. То есть, если государственной ФСО как бы не хватает, то плюс фронт 5 марта тебя защищает. Дальше. Тупамарос. Организация марксистско-ленинского толка. Самая политизированная из всех коллективов. И одна из самых старых. действует под лозунгом «Коммуна или ничто». Расстреливала оппозиционные протесты в 2014 году. То есть вот они из ружей расстреливали оппозиционеров. Тупомарус. «Ла Пьедрита» — самый раскрученный медийно коллектив. Они созданы в 1985 году. Марксисты-ленинисты. Что они делают? У них есть своя радиостанция. У них есть небольшая городская ферма, где они разводят цыплят. «Пойос Арманос», помнишь?
Да, помню.
Все это продается населению по низким ценам. Они разводят цыплят и продают по низким ценам.
А там наркотики ни слова вот в описании этих...
Ни слова. Нет. А наркотиками, насколько я понимаю, занимается армия.
А поэтому она занята, ее не всегда хватает.
Кубинские советники, да-да-да, абсолютно верно. Значит, они убивают вот это «Ла Пьедрита», они выращивают цыплят, раздают по населению по себестоимости. Кроме этого, они убивают. Они убивают, самое знаменитое убийство их министра юстиции, но убийств очень много. И «Ла Пьедрита» свирепо и бескомпромиссно. Валентин Сантана имел военный опыт, вот этот их шеф, который, значит, сказал, что будет защищать революцию любой ценой. У него три постановления на арест. Я сказал два, три. Три постановления на арест. При этом он свободно перемещается по городу, дает интервью прямо в городе, публикует в Твиттере видео, где он снят в компании высоких правительственных чиновников с генералами, с командующим Боливарианской национальной гвардией, с войсками в столичном округе и так далее. Участвует в подавлении демонстрации, расстреливает демонстрантов. Вот эти люди очень интересные. Их тренируют, как считается. Они проходят военную тренировку на Кубе. Также их тренируют колумбийские повстанцы из ФАРК. ФАРК, ты знаешь, это армия, подпольная армия, такая тоже на кокаине сидит.
Сколько там их?
Колумбийская. ФАРК — это колумбийская.
Соседи. Коллеги, да, партнеры по бизнесу.
Да, ФАРК — это колумбийцы. Они заходят на территорию Венесуэлы, когда колумбийское правительство на них нападает. ФАРК ретируется на территорию Венесуэлы, чтобы скрыться. И у них лагеря на территории Венесуэлы, там они тренируют этих коллективов тоже, понятно, да? И также кубинцы, да, вывозят их на Кубу и там учат боевому опыту, городским боям, вот это
все. Нейтронная бомба только поможет нам. Вот вы все это рассказываете, я понимаю, что у них нет, у бедных людей
никакого выхода.
Надежды.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне это напоминает всю западную пропаганду. Вот про Северную Корею, помните, говорили?
Да, да. Ну, вы знаете, я бы тоже так подумал, поверьте, почему я этому верю? Потому что у меня много друзей венесуэльцев, и я им верю, потому что это люди, между которыми, как это мои друзья, понимаете, мои друзья. У вас много друзей венесуэльцев?
У меня вообще никого
друзей венесуэльцев. А у меня много друзей венесуэльцев. 7373948, и я был в Венесуэле. Алло, в отличие от вас. Алло, здравствуйте, слушаю.
Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Я хотел такой вопрос задать. Вот в Венесуэле сейчас кризис. Мы не можем свои деньги, свой капитал вложить и скупить там все.
Нет, потому что новое правительство, все это отменит. Это как везде в мире.
Мы не дадим им прийти к власти. Мы там поставим базу, все скупим. И будем всем этим...
Вы не сможете 30 миллионов голодных утихомирить, понимаете?
Ну, накормить-то их мы можем, скупив
нет,
там.
Нет, чем? Там 17 миллионов людей на карточном питании. 17 миллионов человек на карточном питании.
Ну, американцы, значит, смогут, а мы
нет. Да? Они не будут, американцы не будут.
А кто же их накормит?
А никто не будет их кормить. Никто это очень, будет, все, все очень просто. Все очень просто. Американцы спасибо. Кормить точно не будут. Когда это они кого кормили?
На чем тогда выйдет, выйдет она на чем?
На невозможности жить так больше. Так больше жить нельзя.
Просто протестное голосование фактически.
Просто будет. Так жить нельзя. 3 миллиона человек сбежали, и 17 миллионов на карточках сидят.
Три миллиона самых качественных.
Послушайте меня, 30 миллионов населения, 30, считайте теперь внимательно, 17 сидят на карточном питании, и 3 сбежали. Это 20. Значит, кувыркаются как-то, как смогут, 10 оставшиеся. Вот они ходят по улицам и требуют снять Кочабаса. Ну, зачем это нужно? Ни американцы их не будут кормить никогда. Новость. 10:36, понедельник, 28 января. Радио «Говорит Москва». Ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко.
Да, и все. Слушай, значит, меня смущает несколько... понимаешь, в чем дело? Когда я, мне кажется, я, может быть, перелагаю на людей свой опыт, когда мне кажется, что я точно некоторые вещи знаю, да, но... Мои друзья венесуэльские, да, они очень, я им очень доверяю. Один из них старше меня, существенно старше, это вот инженер Вилли Тищенко, он сейчас в Майами. Вилли Тищенко, да, ну, он из, они после революции, это из белой эмиграции, они бежали от большевиков в свое время. Вот, Вилли Тищенко, он сейчас в Майами. Я попросил Росика телефон, он мне не дал телефон, но я бы Вилли Тищенко позвонил. Я знаю Педро Бурелли, еще знаю, я знаю людей, да, я знаю людей из Каракаса. Но последнее, вот когда я встречался с Вилли Тищенко, он когда переезжал, я ему говорю, слушай, это как раз вот лет, года 4 назад. Я ему говорю, слушай, а что ты переезжаешь? Ну, старый, денег у него нет, кстати говоря. Ну, не особенно. Ну, там родственники помогают, еще кто-то. Вот, есть молодые родственники, он сам старенький. Ну, не старенький, не знаю, как тебе сказать, но ему за 70. Он ходит в каких-то гипсах и говорит, что дерет свою служанку стоя, потому что лечь он не может из-за гипсов. Говорит, приходится прижимать ее к рукомойнику. Латиноамериканцы все говорят всегда только о сексе.
Должен сказать, ты же русский человек.
Нет, он украинский человек. Он украинский человек.
Сейчас прозвучало.
Он ходит весь какой-то упакованный, у него позвоночник и спина в каких-то устройствах, потому что там что-то разошлось, что-то не то. И он говорит, теперь приходится трахаться стоя, говорит, со служанкой, деру ее, прижав к умывальнику. Бедный Вилли. Ну ладно, хорошо, не в этом дело. А он говорит, понимаешь, в чем дело? В Каракасе жить нельзя. Он мне сказал, что просто вот эти вот экспресс-киднеппинг, постоянное похищение людей, причем экспресс, да, то есть подъезжает вот этот вот коллектив на мотоцикле, забирает у тебя 10 тысяч долларов и уезжает, все. И тотчас тебе возвращают этого человека, а иногда даже не крали. Он говорит, вот у моего друга, дочка пошла в кинотеатр, пока она сидела в кино, ее якобы украли. Ну и крадут, и не якобы крадут, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, он говорит, жить невозможно. Постоянный киднеппинг, постоянное ограбление, постоянное убийство, еды нет, ну и так далее. Там, если кто-то из твоих родственников работает в Америке, то присылает доллары, и ты, в общем, нормально себя чувствуешь, потому что черный рынок...
Пока у тебя их не украли.
Нет, черный рынок долларов есть, и по-настоящему, так сказать, там довольно небольшой суммой можно обойтись и жить прилично. Но абсолютно вот это гнет насилие страшное и так далее. Я ориентируюсь, ребят, вот когда я с вами разговариваю про Венесуэлу, я понимаю, есть позиция российского МИДа, есть позиция российского руководства. Это я с огромным уважением, вы понимаете, я же не спорю, я считаю, что позиция России оправдана там какими-то высшими интересами. А у меня есть мои друзья из Каракаса. Я долго учился с ними. Я вчера разговаривал с послом Венесуэлы в России. Я ему говорю, слушайте, жизнь, так сказать, там Венесуэла. Я учился, я жил в одной комнате постоянно с Эктором Родригесом. Эктор Родригес, ми амиго. Понимаешь? Я тебе рассказывал лучшую шутку.
А кто это сейчас там?
А, ничего, он там где-то на нефтепромыслах, инженеришкой каким-то. Слушай, я тебе рассказывал его прекрасную шутку.
Про что?
А, у него была шутка такая, когда он пятый день заваривал одну и ту же заварку. Я еще раз повторяю, что венесуэльцы потрясающие оптимисты. Он пятый день, он говорил, мирале, que viernes, que comencé. Там, он говорит, и в понедельник первый раз ее заварил. И говорит, смотри, пятый день, и cada día sale más fuerte. С каждым днем заварка все крепче. Я ему говорю, Эктор, это у тебя самовнушение. Это венесуэльцы потрясающие оптимисты. Потрясающие. Я говорю, у тебя самовнушение. Понимаешь? То есть я знаю жизнь в Каракасе, в Венесуэле по жизни. Кстати говоря, двух моих друзей убили. Одного убили в автомобильной стычке. Он кого-то подрезал или что-то, его застрелили. А это, значит, парень, с которым я ездил на восток страны, мы ездили в дальний какой-то город, и там у нас просто было дело, там по делу мы ездили. Uh-huh. Вот, его застрелили, а второго моего друга, Хэми Кройса, я говорил, его убил муж его любовницы. Муж любовницы убил моего друга.
Uh-huh.
То есть мой друг вышел от любовницы, и как он был еще на тротуаре, приехал муж, его застрелил тоже.
Мне интересно, они потом разошлись, нет? Мне просто любопытно. Ну, как, после это таких то... историй брак можно сохранить? Мне просто интересно.
Я тебе говорю, у меня друзей венесуэльских, может, человек 7, может, человек 7, Двух из них убили, двух, осталось 5. Ну, я им верю, я сам был в Каракасе и все. Понимаешь? Ну, хорошо. А когда мне начинают рассказывать что-то здесь... Ну, русские люди говорят...
Про пропаганду?
Я не знаю пропаганду. Я вам про пропаганду ничего не знаю, товарищи. Пропаганда — это по вашей части, не по моей. У меня просто друзья из Каракаса и со студенческих лет. Из семи двух застрелили, одно 5-то остались. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здрасте, Сергей Алексеевич.
Сергей, ну вот, положа руку на сердце, вот давайте. Этот Гуайдо...
Да.
Сопляк с улыбкой придурка. Он что, если придет к власти, страну, что ли, накормит?
Сергей Алексеевич, ничего никто не накормит. Никто не накормит. Правильно,
но и на Мадуро
это богатейшая, послушайте меня, это, Сергей Алексеевич, это богатейшая страна, где на экваторе почти, ну не на экваторе, но очень близко к экватору, идут невероятные, необозримые Янурос, эти равнины, которые получают бешеную инсоляцию, температура плюс 23-27 круглый год. Там можно по 3 урожая снимать. Значит, и бокситы, нефть. Все в стране есть. Это была богатейшая страна Южной Америки. Южной. Вот так ее уговнякать могли только идиоты. Идиоты Мадуро с Чавесом. Два идиота.
Согласен.
Да, ну так что? Нет, согласен. Никто, американцы никого кормить не будут. Ни близко даже не собираются. Чего бы они стали их кормить? Они будут с вертолетов в голодные толпы сбрасывать мешки с кукурузой. С кукурузной мукой. Будут. Это гуманитарная катастрофа. И уже Помпео обещал на 20 миллионов долларов дать корма. Но этот корм экстренный. То есть это не то, что они...
Это не системное решение.
Это не системное решение. Они сами должны строить. Послушайте меня. Страна благополучнейшая на свете.
Была когда-то.
Но она и есть. Миллион квадратных километров. На 30 миллионов человек. Богатейшие, лучшие на планете Земля, вот эти Янурос, то, что они поют, Янурос, да? Юнасина стас Янурос, дель Арауко Либрадор. Это равнины, которые идут плоскогорья, бесконечные плоскогорья,
угу.
С великолепной инсоляцией, температура 23-27, послушайте меня, ну и все, да? И все, что тут добавить-то? Там все может расти, там окурок брось, он растет, понимаете, в чем дело? Там все растет. При этом бокситы в огромном количестве, при этом нефти больше всех на планете Земля. Чего бы их кормить-то? Зачем их кормить? Они наидиотничали. Они сделали так, что они нищие... На социалистических идеях, Сергей Алексеевич, это вам, наверное, не понравится. Они сделали так, что они нищие поберушки, 17 миллионов сидят на карточках. Понимаете? Нищие поберушки.
Говорят, там сейчас кому-то зарплату туалетной бумагой раздают.
Поберушки, 17 миллионов сидят на карточках. 3 миллиона сбежали от голода. От голода. Физического голода. Сидят сейчас в лагерях беженцев и получают международное питание. То есть всего на карточках 20 миллионов. 17 в стране и 3 миллиона еще получают по карточкам где-то там на территории лагерей беженцев в Колумбии и так далее. То есть понятно, о чем я говорю? 2/3 населения на раздаче питания. 2/3. 1/3 кувыркается. Как? Не знаю. Я не знаю. Но как-то кувыркается. Понимаете? Ну что у меня... Сергей Алексеевич. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я вчера вот с этой темой ознакомился подробно, и у меня вот выводы некоторые. Можно я как бы...
Прошу вас.
Значит, во-первых, у Венесуэлы огромный внешний долг. Ну, так можно сказать, население России закредитовано, у Венесуэлы огромный внешний долг, который она никогда не выплатит. Если там поменится власть, ничего не изменится. Может быть, Америка ослабит свои санкции, но сильно ситуация не изменится. Продавать Венесуэла нефть не может по нормальным ценам. И вообще мало чем зарабатывает. из-за того, что банки закрыты, внешние все, их окружила Америка своими запретами. И Америка запрещает им торговать нефтью. То есть внешние рынки для них практически закрыты. Правильно?
Ну да. Но власть сменится, вы говорите, ничего не изменится. Власть сменится.
Ну, отменят запреты на продажу нефти, но эту ситуацию кардинально не изменит. У них огромный внешний долг. У них этот внешний долг уже давно. Там ничего не изменится. Это будет просто новая колониальная страна, новая рабовладельческая.
Понимаете, в чем дело? Ну, понимаете, давайте подождите. Ну, давайте тогда сравним с вами. Значит, Симон Боливар, сидя на Ямайке, на территории Ямайки, писал письмо Симон Боливар, когда он задумал освобождение. О том, чтобы освободить Венесуэлу, он же высадился в Венесуэле, о том, чтобы освободить Венесуэлу и Колумбию, назвать их вместе Колумбия, он сам придумал название Колумбия. Я вас спрашиваю, вот есть Колумбия, которой тоже освобождал Симон Боливар. Скажите, пожалуйста, а в Колумбии даже нефти нет? Ну, если она есть, то там чуть-чуть. Ну и живет страна, и живет. Живет.
Ну, подождите, меня в школе учили, что каждая страна, они имеют свою специализацию торговую. Да. Это действительно так и есть. Разные географические условия, разные ископаемые. Вот Колумбия на наркотиках, например, в основном, я так понимаю.
Я так не думаю. Я вам отвечаю. Я был в Боготе, я гулял по Боготе, не видел там ни одного наркотика, никакого. Бедность. Если бы там наркотики... Медельин вроде бы поднялся, и красивый город. И тут мы можем предположить, что картель, медельинский картель там вложился. Именно в строительство. Но ведь не в бизнесы. А бизнесы есть, люди работают. Понимаете?
Но Колумбию-то Америка не блокирует, как в то время.
Ну так нет, давайте прямо скажем, что если Венесуэлу не блокировать, ваши слова, она все равно не поднимется. А Колумбия-то, я вам спрашиваю, а Колумбия?
Я не знаю внешний долг Колумбии, я знаю, что у Венесуэлы огромный внешний долг, и то, что сейчас она его не сможет выплатить. У нее внешний долг
приблизительно
110 миллиардов, если только его купят Россия или Китай, но кому это надо?
Если мы с вами говорим, что они не будут Швейцарией, я вам отвечаю, да, они не будут Швейцарией. Но пусть они будут как Колумбия. Они же сейчас бегут от голода в Колумбию. Если бы хотя бы прекратить бег от голода.
Я еще одну маленькую мысль можно скажу?
Давайте.
Вот был фильм 45-го года, что американский, там говорилось про саботаж во время Великой Отечественной войны, ну, как бы там, что три фильма есть американские, запрещенных коммунистических, так называемых, сняли.
Да.
43-й год, что ли, 42-й. Вот, саботаж. То есть вот в Венесуэле, насколько я понимаю, правильно, я знаю, то есть половина социалистов, половина буржуазии. И буржуазия, она, насколько может, как бы вредит. То есть у них общество разделено на две части.
Ну, как вредит?
Половина не дает жить второй, части.
То есть буржуазия вредит? Ничего не сдел...
Правильно же?
Буржуазия вредит.
И буржуи, национальные компании, которых Мадуро пытался прогнать из страны.
Они просто блокировали экономику. Вы чем зарабатываете, чтобы жить?
Я?
Да.
Ну, раньше курьером работал 12 лет, сейчас вообще как бы на пенсии.
Скажите, а если бы мы с вами вдвоем стали бы завозить что угодно, ну, из Белоруссии тушенку.
Ну?
А Мадуро поставил бы нам цены, такие, которые нас бы впополам складывали, в смысле, мы бы за свой счет должны были делать. А он так и делал. Он так и делал. Но вы-то знаете, что Мадуро устанавливает цены таким образом, что он образует черный рынок. Но мы не можем по этим ценам продавать, просто это абсурдно.
Подождите, я вчера вот читал то ли в интернете, то ли в «Капитале», прошу прощения, 30-го года издания, что рыночная цена – это усредненная цена вокруг стоимости товара.
Хорошо, подождите. Мы с вами возим тушенку из Витебска. Я вам конкретный пример привожу.
Да.
Она нам встает так, что мы должны банку продать по 100 рублей, а Мадуро говорит, будете по 30 продавать. Иначе придет армия и вас выпотрошит. Значит, мы, чтобы нам вывеску на магазине оправдать, мы сколько-то продадим по 30, но мы же не идиоты. Значит, остальное мы по 300 с заднего хода продадим. Но мы же не можем... Их экономика, это я приказал, значит, так будет. Вот все, и Чавеса, и Мадуро. Я приказал, значит, так будет.
И это не работает,
но это работает декоративно. Если мы с Настей, хорошо, с вами, я понял, я в бизнес с вами не пойду, все, хватит. С Настей начинаем возить тушенку из Витебска, со свободной земли, так сказать, Белоруссии. А здесь у нас Мадуро. И у нас получается по сотке за банку, 100 рублей.
Угу.
Нам говорят, будете по 30 продавать, потому что это пролетарская гегемония. Все. Хорошо, mm-hmm. по 30. Сколько я скажу? Настя, выставь два ящика по 30. Они по карточкам придут, их получат как-то. Остальное продадим ребятам, правильно, каким-то заднего входа. Даже может быть так, оставь в багажнике. Не будем перегружать. Из багажника в багажник перекинем. Правильно?
Да.
Но мы же должны как-то быть на плаву, мы же не идиоты. Но если руководитель нами, руководитель наш, идиот, Мадуро, ну мы же не, мы же-то не идиоты, нам же семь, надо как-то семьи кормить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Михаил,
извините. Да, Михаил, прошу вас. Да, прошу вас.
Вы знаете, это вы отлично сказали. И, кстати, в Колумбии природный вид такой же. Просто нефти гораздо меньше и меньше бокситов. Да. Дело в том, что идея военного коммунизма погубила на планете не одну страну. В том числе и Кубу тоже. Но есть и обратные примеры. Вы прекрасно иллюстрируете. Это Колумбия, но прежде всего это Чили. Но я бы хотел сказать ретивому курьеру, так, который вам звонил. Ребят, давайте, положа руку на сердце, скажем, если бы не Америка, если бы не американские технологии, если бы не петролиум, если бы не сахарные картели. Но в этих странах до сих пор бы, как и в Арабских Эмиратах, так, люди ходили бы в лаптях и ничего бы не могли сами сделать. Но надо понимать, что все туда завезено.
Подождите, в Эмиратах как раз все тоже завезено, но англичанами, но там уже давно не лапти.
Нет, так я и говорю, в 1957 году Поль Гетте последние 10 долларов, он задолжен был всем банкам, нашел там нефть. Вот в 1957 году, в 1954 году в Арабских Эмиратах стояли вот эти вот самые, на верблюдах, значит, люди гоняли, шейхи сидели в своих палатках, и была беспросветная мгла. Ну надо же, наконец, вот отдавать должное капитализму, именно он впервые за 5000 лет существования логистического человечества решил проблему питания. Ведь самой главной проблемой человечества...
Смерть от голода.
Это было голод. Смерть от голода. Вот как люди это не понимают? Машинное производство в Англии...
Не понимают, не понимают. Я буду повторять, Михаил, 10 тысяч раз, что у Андерсона девочка, которая зажигает последнюю спичку, а потом ложится на тротуар в Амстердаме. Где? В Копенгагене.
Да,
в Копенгагене.
Отличный пример.
В Копенгагене девочка зажигает последнюю спичку, потом ложится на тротуар и умирает от голода. В Копенгагене. Чтобы вы понимали, голод был естественной причиной смерти огромного числа человечества. Голод. До капитализма. Только капитализм решил действительно эту проблему, да? Где вы, Михаил, я вас, я, к сожалению, да. Голод, простой голод. Голод был причиной смерти огромного числа детей, огромного числа младенцев, огромного числа взрослых. Голод. Голод. Девочка со спичками, перечитайте Андерсона, она в Копенгагене зажигает последнюю спичку. Ей мнится красивый бал, ей мнится мама с папой. Которые, мама с папой, которые ее с ней заботливы и нежны. И она садится на тротуар и умирает от голода в Копенгагене. Понимаете, да? Ну, хорошо, хорошо. Значит, нет. Ну, и потом, а потом сегодня, например, это смешно. Ха-ха-ха. Очень смешно. Да. Сейчас это очень смешно. Так вот, в Венесуэле, это не смешно. Голод, это не смешно в Венесуэле. Я хочу, чтобы вы это поняли, что богатейшая страна с богатейшими ресурсами, с богатейшими возможностями, с невероятным климатом, эта богатейшая страна приведена к голоду. Там люди бегут от голода. 3 миллиона человек сбежало от голода. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте, Анастасия, Александр. Ну, скажем так, буквально пару слов. У СССР был тоже чудовищный внешний долг на 91-й год. Там порядка 93 миллиарда долларов на все союзные республики. По тем деньгам это бы... Ну, пересчитайте на наши деньги.
Да, это
много. Умножайте вдвое, я думаю. Да. И тем не менее мы справились. Даже с окорочками Буша, в конце концов.
Да.
Мы смогли построить... уже, можно сказать, на следующий год-два в магазинах у нас появилось все.
Да, ну да,
Может быть, да. Денег было, конечно, мало, но деньги, и потом деньги появились.
Ну да. Ну вы знаете, мне кажется, мы сейчас пришли к ситуации, если позволите, когда вне зависимости от текста люди слышат только контекст. Вот когда я говорю по радио, да, часть слышит, что это американская пропаганда, вообще все, что ты говоришь, а часть слышит, что это кремлевская пропаганда. Все. Значит, вообще текст не важен, текст никто не слышит.
Вы... К сожалению, да.
Да, но, то есть не важно. Вот я говорю, опираясь на собственный личный опыт и на опыт моих друзей-венесуэльцев. Мне звонит человек, говорит, нет, это американская пропаганда. Я говорю, хорошо, ну, американская пропаганда, я ее тоже знаю, но я сейчас говорю о своем личном опыте, о своих друзьях. Не-не-не-не-не, никто не слушает, понимаете, почему нет? Никто не слышит. Это огромная проблема, когда люди мыслят шаблонно, и эти шаблоны невозможно перевернуть. Ну, невозможно. Просто вот у человека шаблон. Ну, у него, скажем, 2-3 шаблона, да, каких-то.
Да, но вот вопрос, можно ли перевернуть
нельзя.
Шаблон?
Все-таки нет, нельзя. Думать, нет, нельзя. Нет, нельзя. 2-3 шаблона.
Никакое потрясение.
2-3 шаблона.
Никакой опыт там ближайшего...
У человека между ушами помещается очень мало вообще всего. Очень мало. Значит, это очень мало, это мыться в бане по субботам, на червячка сплюнуть, прежде чем забрасывать этот крючок. Значит, бабы дуры и все суки, и все шлюхи, кроме мамы. Значит, и... Ну, мама-то нет, конечно. Вот, и, значит, и американская пропаганда. Все.
Вот все, внешний уже... долг. Да,
вот с этим, с наличием вот этих перечисленных мною шаблонов, баня по субботам, плюнуть на червячка, бабы-шлюхи, кроме мамы, и американская пропаганда, с этим набором можно жить превосходно. Абсолютно ни в чем себе не отказывай интеллектуально. То есть ты на любой вопрос, у тебя, во-первых, есть мнение, во-вторых, оно действительно глубокое, выстраданное и так далее, понимаешь? Все это легко решается, не вопрос. Ладно, движение.
Подъем. Движение.
Значит, смотри, я хотел предупредить всех про движение, ребят, это вот, мне кажется, очень важным, что будет дождь в сейчас скажу, не сегодня, сейчас скажу, Москва. Значит, прогноз все время меняется, непрерывно. Поэтому, например, там был 0 градусов, сейчас плюс 3. Поэтому я вам свежак какой-то дам сейчас. Значит, сегодня минус 5 днем, завтра минус 1 во вторник, а в среду плюс 2, а в четверг плюс 3. Вот это последняя фишка. Я завтра опять вам скажу, может быть, что-то обновится, может быть, по-другому будет. Но вот там, где плюс 3, и там, где плюс 2, там дождь. Значит, во вторник дождь со снегом, а в четверг, простите, в среду дождь со снегом, в среду, а в четверг вовсе дождь, просто дождь. Все, я думаю, что это плохо, сейчас объясню почему. Потому что эти сугробы намокнут, коркой пройдут, понимаешь, это будет скверно, может быть, мне все это сильно не нравится. Поэтому я там, скрестив пальцы, надеюсь, что московские вот эти все вот снегоармия, вот эта вот вся, она что-то успеет, потому что, прикинь, вот они сейчас сгребли тракторами гигантские терриконы какие-то.
Да.
Сгребли.
Да.
И это все...
Сейчас прихватит.
Четверг польет дождем, а потом прихватит, потому что пятница уже минус два потом. Ну, правда, потом минус один, минус два, ноль. Ноль опять, 4 числа, ноль в понедельник. И там, значит, если прихватит, то уже существенно позже, там, например, где-то 7 февраля, может быть, опять будет мороз. Понимаешь? Но не хотелось бы. Ну, я не знаю, посмотрим. Значит, ладно, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 28 января.
Подъем.